Отца и Сына и Святаго Духа. Воскресный день, мои братья и сестры, мы вновь слышим притчу нашего Бога, Господа и Спасителя, которая касается этого периода подготовительного к Великому Посту. Эта притча, братья и сестры, о блудном сыне, но она по себе, по содержанию, по внутренней какой-то правде, она всеобъемлющая. По-видимому, потому что изначально так и было, Бог создал одну семью, и от нее как бы, как от дерева начинает отпочкаться вот ветви деревьев расти, вот так что человеческий род получил свою, так сказать, уже основанность, вот, но в то же время лежала семья, что должно было в будущих раскрыться. И мы понимаем о том, что когда притча говорит о отце, который имел двух сыновей, вот, пожалуйста, у нас эта семья, можно назвать нашим современным церковным языком малую церковь, но в то же время она не только малая церковь, она как бы вселенская в каком-то смысле, потому что Господь разделил человеческий род. Это, конечно, не формальное какое-то разделение, а по самой правде Священного Писания. Потому что мы видим, обозначено будет от первого человека праведник и грешник. Вот. Каин и Авель, так сказать, и дальше пошло вот это разделение, два брата, два сына, вот, а в то же время это в основе мы видим одно и то же, это семья. Также вот чем трогательна настоящая притча? Притча о блудном сыне, потому что она подходит к решению вот тех, как бы сказать, неисчерпаемых тем, которые всегда являются в разное время предметом наших рассуждений, размышлений, исследований, так и богословских там каких-то изысканий, что вот она для нас дорого то, что она рисует обстановку семьи, где как бы все отец заботливый, отец, как бы сказать, украшен мудростью, ведением, даже в каком-то смысле, если это образ небесного Бога Отца, конечно, это всего так и есть. Это, действительно, он не только видит будущее, прошедшее, но и впереди грядущее, и поэтому воспитывает своих сыновей как бы в тех правилах, тех нормах благочестия, которые свойственны были как бы сказать, не только нашему времени, но и в древности. И поэтому мы видим, что это действительно так имело место. Но в то же время мы видим, братья и сестры, вот наступают совершенно какие-то мгновения, какие-то годы, когда что-то в семье начинает, так сказать, видимым образом, это как некое разрушение в семье, а невидим как бы духовным. Если мы сравним это с историей всего человеческого рода, то увидим, это обыкновенная картина, которая, как бы сказать, имела место всегда в жизни человеческого общества. Сыновья хотят своего, они возрастают, они чувствуют, что они действительно имеют такое же достоинство, как имеет отец. Вот. Им тоже хочется в жизни иметь какое-то значение, какое-то место занять, в чем-то преуспеть. Но самое главное, все это естественно, нет никакой в этом, казалось бы, трагедии. Но почему даже требует разделения в семье? Вот тот первый признак того, что, как бы сказать, требование разделения, вот отец, я твой сын, поэтому по закону сыновства мне должна быть часть семьи принадлежать. Вот это требование уже само показывает о том, что в душе этого сына назрело то, что ему уже невозможно находиться в семье отца. Вот это можно опять аналогию такую же провести, показать, как оно, как бы сказать, имело место, когда Господь создал человека, а человеку захотелось иметь что-то свое, как Бог был действительно отцом и создателем, творцом, а первого человека, Адам и Ева, они захотели быть как бы не то, что дома, не то, что они в себе имели великую славу, а то, что быть тем, чем, как бы сказать, где ты им представлялось, что это не только возможность, а это реальность. Мы будем как боги. И вот так же, братья и сестры, может быть, не столь глубоким, принципиальным, таким каким-то, так сказать, запросом, но в то же время с такой же претензией. Дай мне имение, которое мне принадлежит. Конечно, естественно, по свойству отца, конечно, дети всегда уже, отец об этом думает, родители, вот вырастают дети, а что же мы им наследство дадим? Вот так же, братья и сестры, но отец просто знал о том, что вот это требование, сила, которая еще не стяжала еще разума настоящего, еще не возрос в полную меру духовности, он еще не понимал даже, что такое жизнь семьи, а в то же время уже как бы самолюбие, так сказать, и высокое представление о том, что он должен окунуться во все тяжкие, во всю жизнь, увидеть ее не по словам, а как бы самому все испытать. Вот это братья и сестры, это было, конечно, видно о том, что это был глубоко ошибочный, но даже греховный и преступный акт, от которого началась вся трагедия семьи. Вот, но в то же время мы знаем, что Бог изначально создал человека как высокий духовный человек, которому дано самое таинственное, самое тяжелое – это свобода. Вот эту свободу, в эту свободу Бог никогда в жизни со своим не нарушает эту свободу. Он хочет, чтобы она имела место, и в этой свободе человек должен сам себя познать. Но не так, как бы сказать, из возможности того, что он приносит свободу, избрать самое, может быть, самое ненужное, самое пагубное, самое, может быть, последнее, самое, может быть, страшно погибельное. Вот здесь мы видим, он так, отец действительно со скорби, но уступает ему, он берет имение и уходит, как обозначено, в страну далече. Далекая страна, да. Представьте, именно в временах Спасителя все вселенные, как бы сказать, многие страны были заселены, но знакомство с ними не всякое, так сказать, человек мог иметь. Не так, как нам представляется сейчас, широкая возможность информации, которую вот может охватить весь мир и жизнь всех народов. А тогда это было, так сказать, вот нужно было идти путешествовать, нужно знакомиться там с жизнью, окунуться во весь мир. А мир-то какой был? Был мир языческий. Там не только культ и вера, но там даже образ жизни был потрясающий, так сказать, нездоровыми. Это образ такого падшего природного человеческого естества, в котором было все дозволено. Поэтому этого не ведая, юноша этот чистый, так сказать, отцом возвеличенный и обогащенный, и он идет в этот мир. И он упоен тем, что вот он свободен, что вот он, как бы сказать, сам свою судьбу определит, вот он, так сказать, чем-то возвышается даже над своими братьями, потому что это какой он решительный, смелый, так сказать, дерзновенный. И вот в то же время мы видим, действительно, он это совершается. Но когда он вошел в эту жизнь, он понял о том, что он для этого мира чуждый элемент. Он воспитан так, у него нравы такие, вот, но единственное, что было, что он имел выделенное от отца наследство. А это наследство, естественно, оно всегда, если им не уметь управлять, оно всегда быстро утечет, как вода из-под рук наших утекает. Так оно и совершилось. И когда он в состоянии того, что он чувствует, что все, что дано ему, оно потеряно, теряется. А чем же он жить-то впереди? А там еще страна, плюс еще расступил голод, как говорится, то тоже образ непростой, потому что голод там это свойство духовного голода, где он услышишь духовного слова, неразумных законов, и там просто господство плоти, и кто сильный, тот, так сказать, и прав, и тот, и тот. Вот таким была эта далекая страна, в которую ушел этот юноша. И когда он вступил, и когда наступил голод, он понял о том, что он не имеет даже простых средств к пропитанию. Тогда он стал искать, а кому же мне прилепиться? Вот вопрос, кто меня примет в свой кровь, или я готов быть работником, честно работать, зарабатывать там создавать свои условия. Но тут получается, что да, его приняли, но сказали так, вот мы тебе ничего не можем, как у работы. А вот иди, будь пастухом, паси свиней. А ведь свинья — это было нечистое животное для иудея, да? И оно причем запрещалось вкушение, это самое мясо свиньи запрещалось законом. И сам образ был, как бы сказать, совершенно образ язычества, которое умолялось в грязи, нечистоты, всякие скверности, так сказать. Но иди, вот иди паси этих свиней. А когда он пришел, думал, что он уж может там с ними даже утолить свою жажду, был там сказать, нет, это имя тебе, ты, так сказать, вот смотри, и тогда вот это все конечная, так сказать, черта, когда уже за пределами ее не знаешь, что там можно только обрести, погибли, больше ничего, тогда вдруг посевает его мысль, пронзающая его, которая говорит, да что же ты здесь, откуда ты ушел? Кто твой отец? Кто твои братья? Посмотри, сейчас ты вспомни, ты здесь не можешь этой тысячи свиной, свиного котла наесться, а они, у отца даже наемники, даже, они господствуют, они живут в достатке, они, так сказать, отец мудро управляет ими и дает все в изобилии, одежду, и пищу, и все. Что же тут должен погибнуть, что ли? Вот он, мысль эта сразу приводит, а кто ты? Почему ты так сделал? Так, какой твой поступок? Как ты можешь глаза отцу посмотреть. И вот эта мысль начинает, как бы сказать, его побуждать и раскрывать, что да, я действительно не имею права называться сыном такого достойного отца. Я действительно не достоин быть членом этой семьи, с которой я порвал все отношения и ушел, так сказать, не только нагрубил, не только нахамил, но и опоганил все свои такие родственные отношения. Но все-таки разум в нем победил, и он сказал, да, действительно, хуже, чем я, нет, наверное, на связи никого. Но я пойду к отцу и скажу, отец, я согрешил на небо и пред тобой, на небо, то есть я поправил все законы отеческие, божественные законы, которым жил наша семья. Она это в основном, да, трудились мы, и всех не покладали рук. Но закон этот был как нечто, то, что нас возвышал, нам давал жить не только спокойно, а довольно богатую, содержательную жизнь и иметь прекрасное звание. И вот когда он это в своем сердце решил, как же это, он сказал, вот я пойду и скажу отцу, не нужно мне, я не достоин войти в дом твой, я не достоин быть членом семьи, потому что я, вот, но ты дал мне хоть как бы возможность быть с наемниками твоими. И вот это вот подчеркнуто, что пришел в себя. Бедствие, несчастье, крайняя погибель, крайняя развращенность образа жизни, она привела его в чувство того, что он все равно пойдет, потому что вне этой семьи, в этой доме нет спасения. И он приходит, а отец уже ждет его, он чувствует. Он ни один год и ни один месяц не прошел, чтобы отец, как бы сказать, видя его и понимая, в какой мир он ушел, каким он и возвратится. Только, наверное, ждал вот этого пробуждения разума, этой совести пробуждения всего того, что святого заложено в душе человека. И вот мы видим, действительно, он возвращается, но он не успевает подойти к дому, как выходит отец ему навстречу, бросается ему на шею, вот. Он проливает слезы и говорит, отец, я не достоин войти под кров твой, дома моего, вот ты мне дай место где-нибудь самый скромный, самый. Отец слугам говорит, принесите одежду, обойте, очистите его, потому что весь в тряпье как бы пришел, вот возьмите самую лучшую одежду в доме, оденьте персень на палец, его перстень, это была всегда принадлежность высокому роду, так сказать, всегда перстень князья носили там, вот. Вот, и позовите слух, пусть они заколят тельца, то есть самую лучшую, которую обычно приносились Богу в жертву, и устроите здесь пир. И этот пир открылся, и все веселились, и больше всего нарадовался отец. Вот, и мы видим эту притчу потрясающую, потому что она говорит о путях божественных спасениях. Что действительно мы гордые самовольные, не имеющие любви Божией, не ценящие того, что нас Бог наградил такими, как бы сказать, достоинством быть детьми, детьми Божьими. Мы вдруг в одном другом мгновении можем все как бы все забыть обо всем, как будто этого ничего в нас нету. Так часто бывает, братья и сестры. И вот свойство, вот это название притча о блудном сыне, она это, в этом кроется, как бы подразумевается, и действительно подлинный смысл, он раскрыт о каждом человеке, и, как сказано, всяким человеке, грядущим в мир, рождающийся в мире, он уже, как бы сказать, не в какой-то мере принадлежит этот путь пройти. И благо, если с детства здесь дети наши усвоят это и воспримут это как некое духовное, как бы сказать, важное истину, без которой человек потеряется в этом мире. Блуждание – это прежде всего потеря. Это не просто чувственный грех, так было, да, а блуд – это значит удаление. Это на духовном пути человек становится на путь гордости, желание отделения, желание тщеславный помысл, что он лучше других справиться с трудностями жизни, что он все определит своим разумом, все он. И вот таким образом, вот откуда начинается это блуждение. А то, что он попал в эту страну далеко, а то, что там он попал в руки жестоких гонителей, которые не считались с ним, он хуже животного был, то животное позволялось есть, а они даже этого не позволялось. То, что мы видим, эти владыки, это князи тьмы, как бы князи тьмы, это демоны, которые как бы видят человека, отходящего от Бога, блуждающегося по путям, так сказать, неведомым и незнаемым ими, и потом действительно они теряют все высокие качества разума, души своей, совести своей, и действительно потом начинается путь. Но начинается, как сказано, прожили много с блудницами. Это тоже подчеркнуто, потому что если бы он сохранил бы, пусть была бы это честная бедность, вот, но если бы он не осквернил бы себя, то сила Божия никогда бы не покинула, он бы, где бы пройдя, может, все трудности, превратности мира земного, он все равно бы сохранил себя. Но так как он, вот этот внутренний мир свой, он подверг вот такому страшному разрушению через страсти, таким образом, братья и сестры, мы видим, что он не мог уже защитить себя с точки зрения нравственной, духовной. Он был опустошен, был пустым. И только сознание о том, что он в таком состоянии, оно как раз, это есть основа и принцип покаяния, когда мы приходим в такое устроение, когда понимаем, что без Бога, без Его спасительной силы, без Его любви, без Его любви к нам ни один человек не преуспеет, не может, как бы сказать, то высокое звание человека оправдать в своей жизни. Тогда вот это первое, братья и сестры, начинается возвращение к Отцу. Возвращение к Отцу – это путь сложный, но в то же время он этот путь покаяния. Потому что Бог сказал, что даже страдая на кресте, что всякий, кто обратится ко мне, я приму его. Вот. То есть даже с креста Господь простер свои руки для того, чтобы всякого человека заблудшего, попавшего в настроение греха, вот в таком состоянии опустошенного через неразумную, чувственную, такую жизнь блудную, вот, Господь ни одного кажущегося грешника не отвергнул. В образе любящего Отца притча заключается, как бы она всеобъемлющая. Она действительно, братья и сестры, что, наверное, если бы это можно было человеческим языком выразить, хотя Бог бесстрастен, и нет в нем, но все-таки показывается о том, что страдание Господь, Отец страдал, потому что любовь – это тоже, как сказать, непростое страдание, когда так же и Бог, братья и сестры, так и спасение. Спаситель сказал о себе: «Как я хочу, чтобы огонь благодати возгорелся на земле, чтобы вот, и что я пришел для того, чтобы это огонь оправдания, любви божественной, открытия явить человеческому роду. И я томлюсь, пока этот огонь не возгорится». Он возгорелся, братья и сестры. И мы с вами должны видеть и чувствовать, и переживать не только эту любовь Божию, но это наше спасение. Потому что нет человека, который, сказано, прожил бы жизнь и не согрешил, и не попал бы во мрак, в эти мрачные доли греха. Поэтому эта притча, она нас духовно оживляет, она дает нам некий такой сильный залог, что любовь Божия превосходит всякую немощь человеческую и его грехи, которые, как бы, святые отцы сравнивают, вот, как грех, как песок, лежащий на берегу моря, а любовь Божия, как океан премудрости, благости Божией. Вот эта притча, братья и сестры, не только напоминает нам, но дает нам, живописует пред нами. Это чудесный путь удаления от Бога и возвращения к Отцу Небесному. Этот путь, братья и сестры, многих, наверное, чуть не в основном, как бы, свойственен всем нам. Поэтому мы на этой притче воодушевимся, поймем о том, что любовь Божия бесконечна, что Бог только одно требует: если человек покается, то, значит, он принимает его в Царстве Божие, даже ангелы об этом, кающиеся грешники, радуются. Вот, братья и сестры, поэтому притча эта для нас замечательная, она как некий такой, так сказать, не только как некий бальзам, как некое утешение, которое нам в преддверии Великого Поста дается, чтобы мы не ленились в деле исправления своей жизни, в деле возвращения, неформального обращения к Богу. Потому что, наверное, мы все действительно члены церкви. Но есть путь, который внутренний человек уходит от Бога. Когда он ленится помолиться, ленится там попаститься, ленится там много того, что ему дано возможности сделать, он часто отказывается. И вот здесь мы видим, братья и сестры, эта притча, она на всякий день спасения нашего, она прилагаем к нами. Господи, вот будем молиться нашему Богу и Спасителю, Небесному Отцу, чтобы в эти дни, грядущие дни Великого Поста, тоже нам открылись бы двери милосердия и объятия Отца Небесного, которые бы приняли бы нас, кающихся, и дал бы Бог нам исправление нам. Храни Господь праздник.